Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Привет всем, друзья! Сегодня вторник, 16 мая. Олег и Макс в студии. Или Макс и Олег. Все-таки Макс и Олег. Макс Лазеров, привет.
Здравствуйте.
Тебе. Как настроение?
Знаете, судя по погоде, а я человек, зависящий от погоды, у меня как-то вот не очень. Но боремся, живем.
А у меня сегодня роскошное настроение, Макс, и ты даже, я думаю, понимаешь, почему. Дело тут совсем не в погоде, а дело в эксперименте, который мы ставим сегодня в программе «Читаем Библию вместе».
Да, «Читаем Библию вместе» — программа, которая сокращает расстояние, и в данном случае мы будем сокращать расстояние между нашими столицами, нашей родины, и с нами сегодня работать будет студия из Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербургская студия, вы нас слышите?
Да, конечно, мы вас слышим.
Это Милана, правильно я понимаю?
Да, это так.
Ну что же, друзья, давайте я начну с тех, кого знаю, хотя всех немножко знаю. Я, правда, не знаю, какое здесь ключевое слово. Немножко или знаю. Милана, студент, журналист. Слушай, напомни фамилию свою.
Лугунова.
И на каком курсе?
На втором курсе журфак СПБГУ.
Ну, слушай, ну голос журналистский, все нормально. Опыт с работой на радио есть у тебя?
На радио пока нет.
Значит, будет.
Видимо, да. Сегодня начнется.
Давай. С почином,
да. Вот, слушай, Макс, ты представляешь, вот человек, у тебя ведь когда-то не было опыта, опыт на радио у тебя не было года полтора назад, правильно?
Потом да, все верно.
Вот. Милан, ну давай работай, что ли. Представляй, кто там у тебя рядом с тобой сидит.
Да, конечно. Рядом со мной Никита Новиков и Алла Евстратьева. Правильно произнесла твою фамилию? У тебя очень сложная фамилия.
Евстратьева.
Евстратьева, да.
Привет, ребята!
Они, да, это студенты-киношники, они учатся на режиссуру в КИТЕ, это Институт кино и телевидения, мы так обзываем его в Санкт-Петербурге. Давайте начнем, может быть, Никита, расскажи немножко о себе.
Да, добрый вечер. Я, как мы все поняли, уже студент третьего курса, режиссер кино. И...
Он звучит как будущий победитель Оскара. Я только не знаю, сколько лет осталось до этого. Ну вот такая какая-то такая захватывающая серьезность в Никите есть, ну вот явно.
Да, ну вам виднее, да.
Нам слышнее.
Да, Ники, скажи, у тебя был какой-то опыт чтения Библии?
Так, чтение Библии опыта у меня не было, к сожалению, но это временно, потому что я занимаюсь немного другой литературой сейчас, но однажды, конечно же, приступлю к изучению Библии в полной мере.
Это однажды, я думаю, наступит сегодня.
Да, ну или, да, по крайней мере, можем как-то вот к этому подвести, потому что сегодня действительно нам кое-что предстоит. Так, вас вот там двое, и вас вам очень хорошо, правильно?
Нам замечательно.
И вас двое?
Да, двое. Вторая девушка, это Алла.
На вас трое.
Алла, ты здесь?
Да, Алла? Я тут.
Немножко о себе тогда тоже, Алла, расскажите.
Ну, я, как Никита, учусь на третьем курсе на кино и телевидении. Но, в отличие от Никиты, я держала Библию в руках, у меня православная семья.
Правда? Серьезно?
Да.
А ты... Тебя заставляли прям ходить в церковь, или у вас были такие либеральные взгляды?
Нет, у нас никого насильно не гнали в церковь, просто, ну, так получилось.
Но это ты изучала в воскресной школе Библию или нет?
Ну, как-то с детства это пошло, не знаю. Нет, не в воскресной школе.
Друзья, а вы слышите, вот слышите, что у нас получается? Алла говорит, у меня православная семья. Милана спрашивает, да, правда, значит, вас заставляли ходить в церковь? Что-то у нас не то с пониманием православия. А если быть православным, значит, тебя заставляют. Вот это, конечно, нехорошо, но одна из задач, которую мы пытаемся решить, это вот как-то это исправить. Я как-то рассказывал уже эту замечательную шутку, когда про какого-то монаха говорят, он такой хороший, он такой добрый, он всех вас в рай готов вилами затолкать. В рай вилами не заталкивают. Но понимать, слышать друг друга, я думаю, важно. Макс тут жаловался на погоду. Московский дождь с утра до вечера идет и идет. А в Санкт-Петербурге что творится?
У нас погода замечательная, навеивающая надежду на прекрасное скорое лето.
Угу. по сравнению с прошлой неделей, она просто потрясающая.
Да. В смысле, подожди, она такая плохая, что на лето только и надеяться остается? Или она замечательная?
С каждым днем все теплее и радостнее находиться на улице.
Снега нет, уже хорошо.
Да.
Питерская философия. Снега нет и хорошая погода, значит.
Да, вот мы на самом деле здесь, ну, тоже на это надеемся. И я думаю, что вот эти совместные выпуски, если и вам, и нам понравятся, совместные выпуски программы «Читаем Библию вместе» из двух городов, из двух столиц у нас будут такой доброй, хорошей традицией. И хотя, конечно же, не только о погоде мы будем говорить.
Да, нам, мне кажется, уже пора переходить немного к Библии. Как-то мы затянулись.
Вот я слышу журналиста, Макс, слушай, нам с тобой нужно будет отсюда скоро уходить.
Да.
Сказать, ребят.
Да нет, можете остаться.
Спасибо.
К слову о Библии, сегодня мы будем говорить, насколько я знаю, про Иуду, персонажа неоднозначного, и я думаю, мы это докажем в этом эфире.
Да, дело в том, что вот я тут встречался с нашими слушателями, и один человек, который постоянно слушает эту программу, не единственный человек, один человек, который постоянно слушает программу, говорит, что же вы про Иисуса Христа, да про Иисуса Христа. Расскажите вы, наконец, про Иуду. Я говорю, про какого Иуду? Он говорит, да про того. Я говорю, про какого, про того? Ну, даже в Новом Завете уже, по крайней мере, два Иуды. Если добавить Ветхий Завет, то будет существенно больше. Но когда люди говорят, расскажите про Иуду, имеется в виду совершенно конкретный библейский персонаж, тот самый, который... А что который? Друзья, какие первые ассоциации приходят вам в голову, когда вы слышите вот это имя Иуда в связи с Иисусом Христом, в связи с тем, что с ним произошло? Вот он кто?
Это, можно сказать, наверное, даже хором. Это довольно очевидные вещи. Все знают, что он предатель, но никто не знает, а почему он все-таки предатель. Что он такого великого сделал, что его все так все.
А по мне так это известно. 30 серебряников, господа.
А вот все знают, что он предатель. Подождите, а кто-нибудь из вас слушал? Я понимаю, что это, наверное, старая, очень старая рок-опера «Jesus Christ Superstar», «Иисус Христос Суперзвезда», которая была популярна в 70-х годах. Она как-то еще доходит или это уже вот, ну, где-то совсем там далеко?
Это вещь, про которую мы слышали, конечно же, но... Я лично пока не знаком.
Это было задолго до нашего рождения даже.
Ну, да,
да, там был такой выведен Иуда. В общем, там получился даже положительный персонаж, потому что он такой человек, который смотрит и видит, что вокруг Иисуса Христа слишком много вот этого духовного, около духовного раздуто пафоса. И люди забыли о том, что он просто человек. И люди начинают его обожествлять. И вот Иуда такой герой, который пытается все это остановить и заставить людей все-таки увидеть в Иисусе человека, а не обожествлять его. Тогда вот в таком понимании Иуда становится далеко не негодяем, а превращается даже в героя.
К слову о пафосе, Иуда в этой опере на сцену выезжает на мотоцикле.
Да, ну в разных вариантах по-разному, но есть и это тоже, там такая современный вариант.
Знаете, ну, мне кажется, это довольно нормально. Каждый человек хочет немножко оправдать и, наконец, отпустить какие-то обиды, если это можно назвать обидами, какую-то агрессию. Ну, вот это, наверное, инстинкт пытаться оправдать того, кого постоянно в чем-то обвиняют.
Это из серии школьного такого дворового. Так-так, вот этого постоянно в чем-то обвиняют, а может быть, что-то в нем хорошее есть, дайте-ка я посмотрю, дайте-ка я попытаюсь разобраться. Ну и попытаться как-то его оправдать. Хотя, конечно, вспоминаются также и произведения художественной литературы. Образы Иуды бывали самые разные. От предателей, негодяя, до человека, который стал просто марионеткой, просто разменной монетой в игре добра и зла. Так что вопрос о том, кто такой Иуда и как он себе, как он представляется, ну, в общем, вполне-вполне можно задать. Более того, сегодня, когда мы будем читать Библию, мы увидим, что и там все не так просто. Совсем не просто. Друзья, давайте мы сделаем вот как. Я задам вопрос нашим слушателям. Готовы ли вы назвать Иуду предателем и абсолютным негодяем? Вот к этому хору, который наши друзья в Санкт-Петербурге хотели устроить, вы присоединились бы или нет? Готовы ли вы назвать Иуду предателем и абсолютным негодяем? Если да, то почему? Если нет, то, ну, тоже почему?
Да, я напомню наши контакты. Вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, написать нам на сайт theos.fm в форме обратной связи и в приложении Viber WhatsApp по номеру плюс 7 977 850 09 96.
Давайте сделаем короткий перерыв и потом продолжим наш разговор. И все-таки приступим к тому, о чем нам Милана пыталась напомнить. Будем читать Библию вместе.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:10 и в эфире программа «Читаем Библию вместе». И вот, наконец-таки, мы подошли к чтению Библии, и фрагменты будут про Иуду.
Да, да, и мы напоминаем вопрос. Иуда, негодяй или все-таки не совсем? Ваш взгляд, объясните, напишите, позвоните, хотим слышать ваши звонки, хотим читать ваши сообщения. Кстати, друзья, это очень важно еще и вот почему. Наши коллеги из Санкт-Петербурга сегодня на этом эфире в первый раз. Скажите им что-нибудь хорошее, что-нибудь наводящее на мысли. Или не очень хорошее, они журналисты, они не обидятся. Как так?
Мы все здесь журналисты.
А, некоторые обидятся? Киношники обижаются?
Слегка.
Наоборот, вы должны быть стойкими к критике.
Мне вот интересно, что вообще сами киношники думают об этом вопросе. Вот вы считаете, что Иуда предатель? Или наоборот? Вы считаете, что его нужно оправдывать?
Как киношники, мы для начала, ну, лично я, вижу Иуду очень интересным персонажем для изучения всех его мотивов. Здесь может быть столько всего интересного.
И вот именно этим, друзья, мы сегодня и будем заниматься. И начнем, я думаю, с самого простого. Откуда он вообще взялся? Вот как среди учеников Иисуса по библейскому рассказу оказывается предатель? И я думаю, что вас удивит то, что вы сейчас услышите. Вот, например, первый момент, первое место из Евангелия. Это Евангелие от Матфея, одно из четырех Евангелий, 10 глава. «И призвав 12 учеников своих, он, то есть Иисус, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов, имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и так далее, собственно говоря, перечисляются апостолы. И дальше 4 стих. Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Стих 12 послал Иисус и так далее. То есть, вот первый момент. Откуда появился Иуда?
Олег, я вас прерву, к нам поступил звонок. Давайте послушаем.
Давайте. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте. Владимир. Для меня Иуда – это подлец, мерзавец и негодяй. Просто для меня, да? За всех не буду говорить.
То есть вы вторите тому хору, который говорит, что Иуда – это самый известный мировой предатель?
Конечно, но он же видел все дела Иисуса Христа. То есть это завистник, мерзавец, значит, это самое, сволочь.
Ага. То есть, слушайте, вот смотрите, обычно говорят, что христиане не ругаются, но вот есть такие персонажи, которые дают нам возможность высказать все. Вы поняли, да, Владимир?
Да.
Ну и это что?
Эмоции.
Эмоции. А скажите, Владимир, Иуда бывает в вас?
Бывает, да. Я некоторым людям завидую и, может быть, также подножку подставил. Ну, в общем, людям свойственно ошибаться. Ну, в общем-то, так-то, может быть, я слишком в эмоциях, да? Может быть, Юда не совсем такой. Ну, как все мы, в общем, Юда. Я бы так сказал.
Да. Тут я вспоминаю сейчас, подождите, не отключайтесь, пожалуйста. Я вспоминаю одного человека, который говорит, слушайте, кого бы продать? Очень сильно деньги нужны. Так ведь денег никто не платит. Это вот по поводу Иуды в нас. Знакомо, нет, Владимир? Кого бы продать? Только вот деньги сильно нужны, но их никто не платит.
Нет. Я из-за денег никого бы не продал. Нет. Я на деньги вообще, я наоборот трачу на всех. Вот мы ехали в Ярославль, в Москву зашли. Вот я гостиницу понакупал всем. Потом там в Ярославле у нас такая немая девушка, я просто 10 тысяч подарил. Ну, вот так вот. Ну, вот так она вот скаталась, ну, вот так вот, в общем.
Владимир, а вот такой вопрос, я, может быть, немного опережаю события, но раз уж вы позвонили, я вам его задам. А насчет мотивов, вот как вы думаете, почему он совершил такой вот плохой поступок?
По-моему, Владимир отключился, да?
Знаете, нет, мне кажется, что вы начали обвинять нашего слушателя в том, что он считает Иуду негодяем.
Серьезно? Это как это?
Да, это получается у нас парадокс. Мы сейчас пытаемся защитить Иуду.
Ага. А в чем вы услышали обвинение, Милана?
Ну, потому что вы начали нападать на нашего слушателя.
На слушателя нельзя. Вот, слушайте, вот журналистов в Питере. Так,
вы понимаете,
и что?
Вот, нет, вроде я как... еще не
отключился. Он еще не отключился. Да, давайте тогда сейчас Владимир договорит. Владимир, мы на вас напали, извините, пожалуйста.
Ага, да ничего, нормально.
Что-то скажете еще?
Да, что?
Что-то скажете еще?
Да нет, если только зададите вопрос, я скажу, а так ничего не скажу.
Спасибо. Секрет. Спасибо большое. Спасибо, Владимир. А Милан?
Да, я хотела сказать, что вот с одной стороны мы вроде как пришли к тому, что что-то внутри нас заставляет оправдывать Иуду, а с другой стороны мы же должны как раз обвинять Иуду, это необходимость, потому что если мы не будем обвинять Иуду, тогда мы будем оправдывать вообще все грехи.
Классно.
То есть вот человек накосячил, и все.
Классно! То есть что-то нас заставляет, что-то нас побуждает сказать, что мы его понимаем. С другой стороны, вот в абсолютном плане, особенно если мы, христиане, верим в Евангелие, мы должны сказать, что он преступник и негодяй. И есть вот это внутреннее противопоставление, которое у нас присутствует.
Мне кажется, Олег, здесь непонимание, а даже мы как к мировому мальчику для битья и козлу отпущения начинаем испытывать к нему жалость просто.
А тут у нас письма пошли, между прочим. Тема затронула наших слушателей. Иван задает вопрос. Я его переадресую всем, пожалуй. А мне иногда говорят, что равноценно поступку Иуды, когда в блогах публично обсуждаешь недостатки церкви как структуры. Ну, иными словами, вот ты написал про церковь, что она плохая, что она несовершенная. Ну, ты Иуда, ты эдакий, да? Вот так человеку говорят. Но мои знакомые священники, продолжает Иван, говорят, что на самом деле нужно публично говорить о ее недостатках. На ваш взгляд, кто из нас прав? Ну, я думаю, здесь не про Иуду, поэтому коротко, может быть, так, мнение каждого. Насколько нужно публично говорить с вашей точки зрения о недостатках церкви? Давайте слушателю ответим все-таки, потому что вопрос был задан.
Давайте я отвечу. Мне кажется, что церковь — это, назовем это так, организация, которая гораздо... гораздо старше меня, и у нее есть собственная философия, собственная политика, чего уж тут греха таить. И мне кажется, обвинять ее, ну, не в моей, по крайней мере, компетенции.
Никита хотел что-то сказать, мне показалось.
Я считаю, что вообще все вещи, недостатки, будь то дела государственные, дела религии, дела искусства, нужно обсуждать открыто и вообще без... чтобы это делалось без страха, получить за это потом проблемы.
О, Никита,
слушай,
как я вас
Никита,
понимаю?
А мы должны как-то отделять церковь от религии? Ты вот опять перевел государство. То есть церковь — это что-то государственная структура, как ты считаешь? А религия — нет.
Сегодня в нашей стране церковь очень плотно переплетена с государством, к сожалению. Хоть у нас и светское государство, все-таки православие стоит выше... например, остальных религий.
И интересно, что это переплетение с государством, оно, собственно говоря, в Иудее проявилось. Потому что, когда зашла речь о предательстве, он пошел фактически именно к государственным чиновникам того времени. То есть тема, которую мы сейчас обсуждаем, она действительно связана вот с тем, о чем говорит Никита. Прочитаю еще одно письмо, коротенькое сообщение. Сергей пишет: «Мне кажется, даже Иисус не считает его негодяем. Нам ли уж?» Вот на тему того, кем его Иисус считает, да, с одной стороны, он его позвал. Видите, здесь парадокс. То есть Иисус призвал Иуду, ну, наравне с другими учениками. С другой стороны, мы еще дойдем сегодня или в следующий раз, потому что, ну, явно на две передачи растянется это обсуждение, к тому, что Иисус о нем говорит. Вот. В Евангелии Иоанна, пишет нам еще один слушатель, Илья, в Евангелии от Иоанна Иуда Искариот, лицемерно заботящийся о нищих и вор. Иисус про него говорит: «Один из вас – дьявол и сын погибели». То есть вот по поводу того, что говорит Иисус. Как так? С одной стороны, призвал, с другой стороны, такие, ну, неприятные вещи. Я напомню вопрос слушателям. Иуда. Кто же он? Давайте разбираться вместе. Звоните, пишите.
Вот мне кажется, здесь история, которая очень схожа с историей о Симоне Петре, на самом деле. Если я правильно помню,
он... Мы же ее читали с вами,
по-моему. Да, Иисус изначально знал, что он 3 раза от него отречется, насколько я помню. Верно?
Совершенно точно. Вот. Было такое дело. И Иисус им об этом говорит.
Да, и Иисус, мне кажется, тоже знал о том, что Иуда в конце концов его предаст. И здесь напрашивается мысль о том, что, ну, это было все
для какой-то,
для какой-то цели.
Подожди, тогда получается, что Иуда — это просто такой инструмент, который, ну вот, Бог его для какой-то цели использовал, и все. А он не отвечает ни за что.
Ну, возможно, и так.
Да нет, я не согласна.
А чего так, Алла?
Ну...
Алла, по-моему,
у каждого выбор есть, и Иуда до последнего Иисус намекал ему на то, что догадывается, ну, знает о том, что тот собирается предать его, и, в общем, давал ему тем самым шанс, как бы, ну, раскаяться в содеянном.
Если речь идет о выборе, то она могла бы идти о выборе, если бы Иуда, в конце концов, отказался бы от этого предательства. Но зная то, что вот ему было предречено предать Иисуса, тогда бы мы могли говорить о выборе, вам не кажется?
Ну, подожди, то, что человек не сделал выбор, не значит, что этого выбора не было. У тебя, допустим, есть выбор, там, пойти в одно место или в другое. В любом случае, ты этот выбор сделал. Как бы нельзя на этом основании отрицать, что он у тебя был.
Ну, не знаю, здесь столько примет... Если можно так сказать о том, что Иуда все-таки предатель, и в конце концов мы видим, что это так.
А почему же тогда, и еще одно место, Евангелие от Марка, 3 глава, с 13 стиха. «Потом вошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Еще раз, позвал, кого сам хотел, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. А поставил, ну и, собственно говоря, идет перечисление, и в самом конце этого перечисления и Иуду Искариотского, который и предал его. Значит, поставил тех, кого хотел. Представь себе, вот ты набираешь людей на работу, вы набираете людей на работу, а потом этот работник оказывается предателем. И он вам говорит: «А ты меня сам пригласил. Кто виноват?»
Знаете, я думаю сейчас, что вот вопрос даже не в том, знал ли он заранее, а самый интересный вопрос – это что из этого следует. То есть как он должен поступать после того, как Иуда его предает. Вот опять же, он же, во-первых, Иисус, наверное, мог бы как-то сбежать. Возможно, он чувствует ответственность за тот выбор, который он сделал, поэтому он этого не делает. Он чувствует, что он тоже, может быть, причастен к тому, что сделал Иуда. Возможно. Потом он же его, в конце концов, прощает.
Ну вот насчет «в конце концов», друзья. Мы, я думаю, дойдем до этого, потому что, наверное, он мог бы простить, но для Иуды, в отличие от Петра, кончается все весьма горько. Ну, по крайней мере, в библейском повествовании, в которое мы, христиане, верим. У разных авторов, художественных авторов, это бывает по-другому, но в Евангелии это все достаточно сурово заканчивается. Друзья, как вы думаете, зачем, я обращаюсь к слушателям, зачем, почему Иисус призвал Иуду? И он ведь отлично понимал, что среди этих учеников, среди его учеников, находится вот такой человек, как Иуда. Еще одно место. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Это несколько позже, но уже какое-то время Иисус проводит своими учениками. 6 глава, 66 стиха. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». То есть вот он после какого-то момента начинает серьезно терять учеников. Это даже не 12, а там были большие толпы людей. Вот эти толпы поредели. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. То есть он уже знает, и он их предупреждает, и он Иуду предупреждает. Иуда единственный, кто на самом деле понимает, что происходит в данный момент. Но обратите внимание, что от Иисуса уходят многие люди, а Иуда не уходит.
Вот я здесь
не такой он простой.
Я высказывал предположение о том, что Иуда – это просто инструмент Божьего провидения, и сейчас у меня родилась другая гипотеза. Возможно, Иисус хотел Иуду перевоспитать до момента X, до момента предательства. Возможно ли такое? Потому что Иуда, ну, как Симон Петр говорит, мы уверовали в то, что ты Сын Божий. Возможно, Иуда поверил, и была какая-то надежда на то, что он не поступит так, как поступил.
Ну, подождите, а вот тогда будет казаться, будто это Иуда и виноват в том, что он не перевоспитался. А с другой стороны, их же было вообще-то 12, не только Иисус-то должен выполнять всю грязную работу, а все вот остальные апостолы, которые пишут Евангелие, они обвиняют его, говорят, что вот он предатель. Вот они, вот я не вижу в том, что другие апостолы чувствуют за собой какую-то вину и чувствуют то, что они могли бы как-то исправить положение.
Слушайте, ну это получается, как, я не знаю, в ваши школьные времена такое было или нет. Вот есть такой Вовочка, который плохо учится, который плохо себя ведет. И есть отличница Танечка. И учитель говорит: «Танечка, вот ты будешь хорошо влиять на Вовочку?» Она говорит: «Буду». А Вовочка как плохо себя вел, так плохо ведет. Потом учительница говорит: «Танечка, как тебе не стыдно? Ты так и не повлияла хорошо на Вовочку». Но Танечка тут ни при чем. Нельзя ее в этом обвинять.
То есть такой вот этот элемент общественной нагрузки на Иуду не подействовал.
Я думаю, что нет. И нигде в Писании нет мысли о том, что вот апостолы... Слушайте, как же мы в нашем замечательном апостольском коллективе Иуду проморгали? Вот. Владимир пишет: «Предательство однозначно негодяйский поступок. Тут не поспоришь. А поступил он так, потому что был вор. Ему не тяжело было это совершить». Такая мысль. Вор был.
А где-то в Библии еще сказано про то, что он воровал?
Да, или конечно. Это место, конечно, да? Конечно. Причем сказано даже, что он воровал. И тут великолепный момент. Это тоже Евангелие от Иоанна. Это 12 глава. За 6 дней до Пасхи, это уже та Пасха, которая будет последняя в земной жизни Христа, пришел Иисус в Вифанию, небольшая деревня недалеко от Иерусалима, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, то есть ужин ему сделали. Они пирушку такую устроили. И Марфа служила, как было положено женщинам в то время, она накрывала на стол. Ну, там они лежали, конечно, за столом, но все равно. И Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, сестра Марфы, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, масла, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда отпускали. Давайте здесь на минуточку остановимся, чтобы это все-таки немножко осовременить. У меня вопрос к девушкам сейчас. Я вот в этом совершенно не разбираюсь. Назовите какие-нибудь, ну, я не знаю, очень-очень-очень дорогие духи, ну, просто конкретный бренд какой-нибудь. Вот то, что очень дорого.
У вас такой стереотип, что женщины обязательно должны это знать.
Ага, стереотип. Есть такое дело? Не знаете или знаете?
Пусть будет Шанель.
Ну, хорошо. Вот она взяла и много этих самых духов разбила и вылила ему на ноги. И один из учеников говорит: зачем? Это же расточительство. В конце концов, если они тебе не нужны, если они нам не нужны, нужно было продать и раздать деньги нищим. Хорошая идея.
Ну да, действительно хорошая.
Но Иоанн добавляет еще что-то. Он говорит, не потому что заботился о нищих, потому что был вор.
Потому что он был жадным? Это имеется в виду?
А-а. Чем занимался Иисус, Иуда, вот в этой вот группе, в этой команде? В чем была его функция-то?
Он был главным казначеем.
Совершенно точно.
А что это значит?
Собирал деньги.
Ну, деньги носил,
на что? Хранил их.
Да, им-то на что-то надо было жить. Извините, ребята.
Да нет, ну Иисус же помогал, и у него, ну, и богатым людям помогал, и бедным, и ему как бы, ну, как подаяние, в общем. И Иисус брал именно ровно столько, чтобы хватило на еду себе и ученикам, а все остальные деньги, ну, были у Иуды. И он как бы, ну, не было счета деньгам, и поэтому, как бы, говорится, что он, ну, подворовывал, в общем, оттуда.
А на самом деле, слушайте, друзья, это вот большое искушение, потому что, ну, действительно, когда ты понимаешь, что у тебя много денег, когда ты понимаешь, что контроля нет, ну, немножко заметить, забрать, ну, когда мне реально нужно, да, потом еще больше нужно и так далее. Ну, вот, вот именно этим Иуда и занимался. То есть...
Подождите. То есть, я правильно понимаю, вы имеете в виду, что он хотел, чтобы эти духи продать, потому что хотел себе потом забрать эти деньги?
Ну, или часть из этих денег.
Да, конечно, здесь включается такая алчная...
Ну, не знаю, мне кажется, это очень очевидная вещь, потому что, ну, действительно мог думать, ну, просто... Ну, он же действительно мог просто раздать их нищим.
Да, но...
Мы прям доверяем вот тому, что написано, то, что он хотел именно своровать эти деньги. Но почему мы заранее обвиняем человека в том, что он еще не сделал?
А я хочу этот вопрос тоже переадресовать. Смотрите, на самом деле, это... Кто нас озвучил сейчас, Алла или Милана?
Это я, Милана.
Это Милана. А на самом деле вопрос хороший. Смотрите, друзья, я обращаюсь сейчас к слушателям. Иоанн говорит о том, что Иуда был вор, и, собственно говоря, объясняет таким образом его мотивы. А Иуда, если бы он мог сейчас что-то сказать, мог бы сказать: слушайте, Иоанн на меня наговаривает. Почему мы верим скорее Иоанну, а не Иуде? Вопрос к слушателям, пожалуйста, напишите, позвоните. Потому что здесь действительно вот Иуда говорит вроде бы хорошую вещь про нищих. Иоанн говорит, Иуда просто был вор.
Меня здесь на самом деле поражает просто с какой мастерской хитростью. Прям вот Остап Бендер. Иуда прикрывает свои вот какие-то алчные порывы. Он говорит, а мы деньги бедным раздадим. Вот, ну, при условии, что Иоанн говорит, что он это сказал, потому что он вор, и у него был денежный ящик.
Знаете, а меня вот поражает обвинение, которое даются Иуде. То есть мы даем ему право распоряжаться деньгами, мы говорим, что ты вот должен экономить, а потом обвиняем его в том, что он пытается экономить.
В смысле, мы или Иисус?
Ну, я не знаю, коллегиально решалось, что у Иуды будет храниться эти деньги, или это решал Иисус. Но, тем не менее, ну вот... Если кто-то знал, что он подворовывает, почему было не забрать у него эту функцию, например? И почему вот Иисус его обвиняет? Или... Да, почему вот его обвиняют в том, что вот он жадный, если ему доверяют распоряжаться деньгами? Ну, то есть он исполняет свою функцию.
А
он
у нас есть
экономить.
Звонок от слушателей. Давайте послушаем, что нам скажут. Может быть, ответит на наш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, Станислав, по-моему, да?
Добрый день,
голос знакомый.
Это все еще Станислав.
Все еще, здрасте.
А это все еще Радио Теос.
Да, все еще, представляете, живы.
Да, значит, ну вот я три пункта хотел бы вам изложить. Один, наверное, повторюсь слегка, но там небольшой акцент надо расставить.
Давайте.
Значит, как известно, у нас в христианской религиозной картине мира есть Бог Троица, Иисус – это одна из его ипостасей. И вот этот самый... Троичный Бог у нас всезнающий и вездесущий. Всезнающий, обращаю ваше внимание на это понятие. Соответственно, Иисус тоже всезнающий и вездесущий. И вот, значит, у нас, согласно евангельской легенде, этот всезнающий Иисус лично выбирает вот этих самых 12 учеников, среди них Иуду. И, очевидно, он имеет на него вполне определенные виды, будучи всезнающим. Вот. А значит, что Иисус тоже несет свою долю ответственности. Как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили. Это вот первое. Второе. Ну вот, Олег, вы, значит, тут вспомнили про этот эпизод, про омывание Иисуса дорогущим мира. Так вот, это один из эпизодов, когда Иуда понял, что Иисус использует и его, и всех апостолов просто в темную. И что он собрался их, как учеников своих, бросить. И вот он воспринял это как предательство. Я об этом как-то уже говорил. Вот. Ну вот,
объясните.
На то, что,
подождите, обоснуйте, пожалуйста, это. Почему вот через это мира, вот в этот эпизод, он понял, что Иисус собирается использовать своих апостолов?
Ну, я вроде как обосновал, вы в прошлый раз ничего не возражали, но могу повторить.
Да, давайте, потому что у нас ребята, там, которые не были в прошлый раз.
Ну, я сейчас наизусть-то не помню какие-то стихи и строки. Но там через строчку написано: «Тогда Иуда пошел, решил пойти и продать, и предать, значит, первосвященникам Иисуса». То есть только тогда, когда вот это вот он стал свидетелем вот этого эпизода. Так вот, я еще поясню, значит, и возражу вам. Значит, воспринял как предательство, но предложив продать дорогое мира, Иуда проверяет Иисуса еще раз. Для чего, собственно, ему нужны деньги? Что он собирается, чем он собирается заниматься и на что их тратить? Вот. И в связи с этим я хочу напомнить вам, что Иуда вообще-то выбросил те самые 30 серебряников. Поэтому вот предательство Иуды, с моей точки зрения, это месть за предательство Иисуса. Вот. Ну и последнее. Еще раз хочу вам напомнить, что все-таки Евангелие, это, они изложены у нас по канве волшебной сказки. Вот. И во волшебной сказке герой, он должен совершить подвиг. И самый простой способ для того, чтобы совершить этот подвиг, это пасть жертвой предательства. А Иисус, как мы помним, все Евангелие у нас просто нарывается на скандал с первосвященниками.
Романтический герой должен умереть.
Храма там, ну и так далее. Так что не будем забывать все-таки, что перед нами литературный текст в жанре волшебной сказки. Такие вот дела.
Спасибо. Можете не отключаться буквально минуту еще, Станислав?
Нет, Станислав уже.
Жаль. Ну, может быть, перезвонит. Станислав, я поставлю вот такой вопрос. Смотрите, если мы говорим о романтическом герое, такая романтическая литература 19 века, да, он против всего мира, а его предают, он умирает, желательно он умирает молодым. Все великолепно. Но вот эти юнцы, которые изображались в литературе 19 века, обычно не особенно понимали этот мир. Вы отметили, что евангельский Бог всеведущий, всезнающий. Вот вас не напрягает, Станислав, это противоречие? На меня Иисус не производит впечатления романтического героя 19 века, именно потому что, в отличие от тех ребяток, он понимает сердце Иуды, он понимает, какой он. И он специально подпускает к себе этого будущего предателя. В то время как молодые герои романтической литературы влюблялись в девушку и считали ее, допустим, ну, просто идеальной. А потом разрывалось их сердце, когда она их предавала. Все-таки немножко разные образы. Не думаете, Станислав? Так что перезвоните, если есть желание.
Я вот на самом деле от Станислава услышал сейчас мысль, которая кажется мне наиболее правдоподобным мотивом предательства Иуды. Это то, что... Я не говорю, что это было так. Я думаю, что Иуда так подумал о том, что Иисус использует апостолов в качестве просто-напросто слуг, которые обеспечивают его существование. Вот этот эпизод как раз с маслом дает этому подтверждение. И тогда, мне кажется, все встает на свои места.
А можете немножко вот ввести в курс дела, когда Иисус, вот как вы сказали, вот за что мстит Иуда Иисусу? Что он сделал? Вот, может, Алла мне скажет. Потому что я просто не очень эрудирована в этом вопросе.
Сейчас, я ж не Алла, простите, пожалуйста.
Да, за что, вот тут была мысль про...
Мне просто Аллу не видно, она собирается сказать или нет?
Да нет, я могу вам предоставить слово.
Спасибо. То, что говорил Владимир, и то, что, насколько я понимаю, сейчас озвучил Макс, одна из версий, она звучит так. Иуда вдруг начал понимать, что Иисус использует апостолов в качестве своих слуг. Он думал, что они будут на равных. А оказывается, что апостолы становятся просто слугами Иисуса. Иуда обижается и решает остановить все это безобразие. Так я услышал, Макс?
Да, все верно.
Друзья, слушатели, что скажете? 8-800-333-1706, сайт teos.fm. Питерская команда. Что? Извините.
Да, знаете, в таком случае, раз вы мне ввели в курс дела, это мы должны отбросить эту версию, потому Почему? Что мы только что ведь прочитали вот в главе 6 от Иоанна, что Иисус, он дает право уйти. То есть перед Иудой, которому не нравится то, как Иисус организовал это пространство, свои отношения между апостолами, он может либо уйти, либо предать его. И он выбирает предательство, хотя он бы мог просто сказать, что я ухожу от вас и вот не буду больше там этим вот рабом, или вот как вы считаете.
Мне это все не нравится, я от вас ухожу. Кстати, там есть еще один вариант, вариант Петра, потому что Петр отрекся от Иисуса. Он говорит, я тебя не знаю. Знаете, как вот подростки идут, один из них начинает как-то себя не очень подобающе вести, другие говорят, мы тебя не знаем. Вот Петр про Иисуса так сказал, мы тебя не знаем, причем сказал трижды. Вот. А потом он все-таки вернулся к Иисусу обратно.
Потому что он искренне раскаялся, я считаю, именно в этом дело. А Иуда, он сожалел лишь о том, ну, в общем, о возможности. У меня вообще есть теория такая насчет предательства Иуды, что он хотел власти, и как многие ученики, он считал, что Иисус будет, ну, не только как бы царить, грубо говоря, но еще и на земле. Вот, что он займет место царя, и Иуда станет как бы владеть вообще всеми деньгами, которые...
Вот, а наш слушатель хочет нам ответить, я думаю, на вопрос давайте послушаем.
Давайте, здрасте еще раз. Это у нас...
Да, это Станислав. Хочу ответить.
Давайте.
Олег, ну, Иисус совершенно не герой, не романтический герой. Я об этом ни слова, по-моему, не сказал. Я говорил о том, что он герой волшебной сказки, а это совсем другое. Угу. Значит, как он ведет себя? Он ведет себя ненормативно, антисоциально, нарушает традиционные запреты. Если обратиться к волшебной сказке и посмотреть на архетип поведения главного героя, то оказывается, что он тоже ведет себя нетипично по мере, так сказать, преодоления своих вот этих сказочных препятствий. То есть, вообще говоря, он не транслирует пример поведения универсально пригодного для всех. И вот этого героя в русских сказок очень часто, как вы помните, зовут Иван Дурак. И слово «дурак» не означает «глупый», это означает «нетипичный». Вот, значит, это первое. И что мы имеем? В Евангелиях, и в волшебной сказке налицо модель вот этого антиповедения по отношению ко всему обществу. Но дело в том, что именно, значит, такое вот антиповедение является для героя самым верным средством, чтобы самореализоваться или чтобы он достиг своей конкретной цели. Но можно и дальше развивать эту тему. Но, по-моему, и так достаточно. То есть ничего об Иисусе как о романтическом герое я не говорил. Так что вы мне, пожалуйста, ничего не приписывайте.
Не будем. Спасибо за уточнение. Именно поэтому попросили вас перезвонить. Владимир, вот так вот. А, друзья, давайте мы сделаем наш коротенький перерыв, послушаем джингл. Явно у нас сегодня не получится завершить с этой историей, тем более, что мы хотели еще связаться с экспертом, сделаем это в следующий раз. Ну, а пока сделаем короткий перерыв и продолжим читать.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
На часах 17:43 в эфире программы «Читаем Библию вместе», и мы говорили о мотивах Иуды, и нам поступил еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Я Владимир. Я бы кратенько хотел сказать. Вот девушка правильно сказала, что Иуда мог бы при всех обстоятельствах, что он там думал, просто должен был уйти, если бы он хороший человек. А так как он это поступил, предал, то он негодяй, точка. Вот так, все.
Просто негодяй, точка. Ага. Спасибо, Владимир. Давайте письма разберем. Слушайте, активизировались, друзья, активизировались. Спасибо большое. Даниил или Даниил, не знаю, латинскими буквами написано, как вас читать надо, я не знаю, пишет. Господь знает, что Иуда предаст в любом случае. Но, несмотря на это, Иисус дает ему шанс, приближая к себе. Иными словами, да, я знаю, что ну не получится. Я знаю, что ты предашь. Но я все-таки тебя люблю, и я хочу тебе дать шанс. Здесь конечно, есть такое, ну, непреодолимое противоречие. Если я знаю, что предашь, какой же тут шанс? Ну, вот такой вариант Даниил или Даниил приводит. Ну, и еще здесь из писем тоже Владимир, наверное, другой Владимир, не тот, который звонил, я не представляю, как бы он звонил и писал, пишет: «Такой человек, как Иуда, Иисусу нужен был, чтобы исполнилось пророчество о нем, пророчество о распятии. Но дело в том, что не Иисус его сделал таким негодяем. Иуда уже был негодяем. Иисус знал, что он никогда не исправится и совершит то, к чему расположена ему его душа». То есть Владимир на самом деле дает другой вариант, этот другой подход. Даниил обращает внимание на то, что «а вдруг, да, вот проявить милость, а вдруг подействует?» Владимир говорит, что нет, Иисус знал, что не подействует. Но тогда действительно Иуда оказывается как бы вот просто инструментом в руках Иисуса Христа.
У меня вот к тому, что сказал Даниил, дать Иуде шанс, несмотря на то, что я от лица Иисуса говорю, что я знаю, что он меня предаст. Вам не кажется, что это такая попытка оправдать самого себя? Мол, я всегда знал, что ты меня предашь, но вот шанс у тебя был.
В смысле, это оправдание у Иисуса или оправдание у Иуды?
Я думаю, оправдание у Иисуса, того, что он привлек к себе, приблизил к себе Иуду.
Нет, понимаете, мне кажется, что мы все равно обязаны говорить о том, что у Иуды был шанс поступить иначе, потому что иначе мы не можем говорить о его вине. Ну, то есть, как мы можем говорить о вине человека, если мы говорим о том, что это было то, что заложено было в его природе? Человек изначально не злой и не добрый. Именно в этом должна заключаться возможность его поступать правильно. Поэтому я понимаю, что, наверное, у всех вот есть такое желание вот подвести это к какой-то теории заговора там, или каким-то таким теориям. Но вот так с точки зрения логики мы, наверное, не можем об этом говорить.
Тут еще часть фишки заключается в том, что в какой-то момент ты начинаешь видеть потенциал Иуды в себе. Ну, то есть, когда к тебе хорошо относятся, ты делаешь гадость. А когда ты пытаешься, ну, совершить какой-то поступок, ты понимаешь, что это плохо, но авось сойдет. И ты ловишь себе вот это. Не знаю, может быть, это как-то вот я преувеличиваю несколько, но кажется, что ощущение довольно знакомое.
Поэтому мы хотим его оправдать?
Да, поэтому какой-то мостик между Иудой и нами все-таки остается. Другое дело, что сам Иисус дает выход. Иуда, как мы с вами узнаем, через какое-то время этим выходом не воспользовался.
Знаете, самое интересное, что получается тогда, что и Библия, она немножко искушает читателя. Ну, то есть она хочет немножко зародить в нем вот это чувство вот того, что иногда вот поступать плохо можно. То есть вот
почему?
Когда ты находишь... Потому что когда ты читаешь этот текст, ты пытаешься оправдать Иуду и пытаешься найти в себе какие-то похожие черты с Иудой. И поэтому пытаешься его оправдать. Ну... Понимаете меня?
Думаю,
ну, то есть
что...
вот текст, он искушает читателя оправдывать Иуду.
Я думаю, он не столько искушает, сколько говорит, что о том, что, ну, все мы люди, и ты, дорогой читатель, тоже человек, и в тебе бывают такие порывы. Я думаю, это к этому.
Да, тем более, что конец Иуды весьма грустный, оказывается, и этот конец будет очень четко описан. А у нас очень мало времени. Еще одно коротко-коротко вот это место. Собственно говоря, после этого эпизода с «Дорогим мира» мы читаем это в Евангелии от Матфея, 26 глава, 14 стиха. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: „Что вы дадите мне, и я вам предам его“. Они предложили ему 30 сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его». Иногда говорят о том, что Иуда совершил импульсивный поступок. Ну, просто набрело на него и все, сделал. Согласитесь, поспорите?
Я думаю, что импульсивный поступок здесь был, когда он пошел и спросил: «А что вы мне дадите?». А дальше уже, мне кажется, была такая точка невозврата. Ну, раз уж я за это взялся...
Надо делать.
Раз уж я, да, уже у меня появились такие мысли, и я совершил первый шаг к этому... то пути назад нет. Мне кажется, Иуда размышлял так.
Что мотивировало Иуду? Почему он пошел на это? И согласитесь ли вы с мыслью о том, что Библия оправдывает его поведение? Я думаю, эти вопросы мы оставим на следующий раз. Команда Санкт-Петербурга, вы там как?
Мы вроде довольно бодрые. Довольно задумались, много о чем можно задуматься.
Готовы продолжить это обсуждение через неделю? Потому что время наше подошло к концу.
С удовольствием.
Ну тогда давайте прощаться. С нами сегодня были...
Милана Лагунова,
Алла Истратьева
и Новиков Никита.
А в московской студии был Олег Шевкун
и Макс Белозеров, звукорежиссер Ирина Латышинская, программа «Читаем Библию вместе». Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.